Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен власти и христианству, власти и церкви в XVIII веке. У нас в гостях Виктор Маркович Живов и Екатерина Игоревна. Виктор Маркович Живов и Екатерина Игоревна Кислова. Оба филологи, но, мне кажется, филологи, надеюсь, гости не обидятся, это все-таки такой подвид историков. Все-таки сперва были историки, историко-филологические факультеты, а потом произошло разделение. Наверное, историки, как неандертальцы, более примитивная разновидность. История веры, история христианства в России через зеркало, через призму, волшебную призму языка. Что, прежде всего, я бы хотел спросить у наших сегодняшних гостей? XVIII век и в России, и в Европе – это век становления абсолютистских монархий. И это большая власть, это власть, которая хочет контролировать все. Ее символом может служить замечательная повесть Антона Погорельского «Городок в табакерке», где все организовано, все просчитано и взвешено. Но это подразумевает совершенно другой язык. И XVIII век – это язык властный, когда издают книги об обязанностях христианина ни до того, ни после. По-моему, в России как-то христианство с обязанностью не отождествлялось. С другой стороны, это появление совершенно замечательных проповедников. За XVIII век было произнесено столько проповедей, сколько не произносили за предыдущие 7 веков русского христианства. Да, может быть, и за последние. Следующие. Очень много произносили проповедей. В 20 веке большевики не давали, а в 18-м приказывали и обязывали. И вот появляется высокий язык власти, высокий язык церковной риторики. Ее как раз изучает Екатерина Игоревна. Появляются, наконец, церковнославянский как язык выделенный, отличный от обычного в намного большей степени, чем в предыдущей эпохе. И сегодня, мне кажется, это актуально по вот какой причине. Потому что это уходит в прошлое. Сегодня и высшая политическая власть в России начинает изъясняться как цари в XVI веке, не брезгуя иногда такими вульгаризмами, что хоть держись. А ведь в XVIII веке выражение «мочить в сортире», может быть, и было, но его бы никто не посмел употребить из императоров и тем более императриц. И, с другой стороны, в церковную лексику у современных церковных православных именно публицистов можно встретить такие резкости, которые, может быть, более были бы уместны в казарме, в пивной, и вдруг они пошли в православный язык. Это новое и по сравнению с брежневским временем, и по сравнению с тем же XVIII веком, когда тщательно культивировали, насколько я понимаю, особый язык. Так вот тогда мой, собственно, главный вопрос. Власть и язык веры, религиозный язык. Почему пошли эти изменения в XVIII веке? Говорит Виктор Маркович Живов.
Ну, XVIII век начинается с, ну, если угодно, с новой власти, потому что Петр I, как мы все знаем, он, при нем случаются петровские реформы, преобразование, Россия становится новым, конечно, это сказывается на языке. Это сказывается на языке в разнообразных аспектах. Прежде всего, Петр заводит, ну, если угодно, новый языковой стандарт, новый литературный язык, противопоставленный церковнославянскому, который служил русскому обществу в течение многих предшествующих веков. Он выделяет его точно так же, как он заводит гражданский шрифт, отличный от церковного шрифта, и тогда вот то, что мы сейчас называем церковный шрифт, церковным шрифтом, становится церковным, потому что раньше это был просто, ну, вот такой один был, им все и печатали. Им печатали и проповедь, им печатали и богослужебную книгу, им печатали и уложение 1649 года, то есть законодательный текст. Вот как происходит это разделение в графике, точно так же происходит разделение в языке. Оказывается противопоставленным язык церковный, который становится церковным благодаря этому разделению, и гражданское наречие, то, что в петровское время называется гражданским наречием. Соответственно, это гражданское наречие, оно такое хищное, и оно начинает распространять область своего действования на всякие разные сферы. Постепенно оно захватывает и проповедь, и богословие, и тогда церковнославянский язык к 70-80-м годам XVIII века оказывается исключительно, в общем, языком богослужения. Конечно, можно сказать, что так окончательно это случается, когда появляется русский перевод Библии, он с разными трудами, сначала его пытались в начале XIX века устроить, потом, наконец, в эпоху Александра II, тогда, конечно, церковнославянский язык оказывается совсем только языком церкви, но только языком богослужения. Но, конечно, часть общества... Библию вообще не так много читали. Какая-то часть образованного общества предпочитала, конечно, читать Библию по-французски.
Говорил Виктор Живов. Екатерина Игоревна занималась проповедью. Может быть, самая известная из русских проповедей XVIII века на похоронах Петра Великого. Она воспринималась как взлет проповеднической мысли, и с ней была связана масса анекдотов. Но тогда я позволю себе спросить... А вот эта проповедь, это же не церковнославянский язык, то есть это опять русский язык, и риторика XVIII века, ее сегодня ведь не очень-то перепечатывают. Вот перепечатывают протопопа Аввакума, мы это читаем с большим удовольствием. Перепечатывают в XIX века проповедников, начиная там с Филарета, и читаем не без удовольствия. Но представить себе переиздание того же Прокоповича, того же митрополита Платона Левшина, и чтобы это читали и покупали, очень трудно, как будто бы невидимые завесы между этими текстами и современным, в том числе православным, сознанием. Вот как бы вы объяснили, почему именно XVIII век оказался настолько изолирован в каком-то смысле?
Ну, дело в том, что, во-первых, действительно возникает проблема, вот этот колоссальный вопрос о том, на каком же языке написаны эти тексты. Действительно, нельзя сказать, что это чистый церковнославянский, нельзя сказать, что это русский. Все-таки тексты Прокоповича во многом написаны не на русском языке. Однако вот термин Виктора Марковича «гибридный церковнославянский» здесь вполне применим, и более того, этот тип языка, он продержится примерно до конца 40-х годов и, в общем-то, будет вполне употребителен. Однако, почему возникает эта проблема, связанная с языком? Дело в том, что проповедники этой эпохи используют различные морфологические компоненты. Они используют формы и церковнославянского, и русского, пытаясь объединить их в некое единство, в то, что они, видимо, понимали под славяно-российским языком. То есть... Однозначного ответа на вопрос, на каком языке написаны, например, проповеди Арсения Мациевича, дать нельзя. Проповедники, работавшие в одно и то же время, читавшие проповеди буквально с разрывом в несколько дней, могли читать их и на языке, максимально приближенном к русскому, например, Стефан Калиновский или Стефан Савицкий, и на языке, очень близком к классическому церковнославянскому, например, Порфирий Крайский. И это гигантское языковое многообразие, которое очень сложно описать в каком-то едином термином. А второй вопрос, почему так сложно читать эти тексты сейчас? Дело в том, что для нас, на наше отношение к этим текстам очень сильно влияет наше восприятие слов. Значения слов изменились, изменилась их стилистическая характеристика. Мы живем совершенно в другом языковом континууме. И то, что для современников Прокоповича выглядело абсолютно естественным, нам кажется уже смешным, непонятным, неправильным. Кроме того, если брать... Вот вы сказали, что переиздание Прокоповича сейчас не пользовалось бы спросом. Дело в том, что у нас, в принципе, не существует... адекватного переиздания Прокоповича. Дело в том, что его тексты, которые переиздавались, первое его переиздание, научное собрание сочинения, издавалось с 1760-х годов. И оказалось при сравнении с текстами прижизненными и текстами рукописными, что язык, в общем-то, был довольно сильно изменен. Причем нельзя сказать, что они его в 1760 году делали более русским, или они его делали более церковнославянским, так как они в этот момент понимали церковнославянский.
Говорила Екатерина Кислова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Это прямой эфир, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно для жителей всей России. И все-таки я еще раз спрашиваю, я понимаю, почему трудно читать Феофана Прокоповича, но ведь протопоп Аввакума-то легко, и создается ощущение, что XVIII век всячески изгонял нормальную русскую речь, а ведь она же была, протопоп Аввакум-то никуда не делся, и старобрядческая письменность XVIII века, она была, и она написана... Ну, тоже, конечно, не на русском языке, в этом уникальность Аввакума. Они тоже пытались прыгнуть выше головы и говорить на каком-то сдавленном таком птичьем языке, особо возвышенном. А Аввакум не пытался. Почему между Аввакумом и Крыловым такое вот зияние, заполненное вот тем, что Маяковский называл, заговорил как ожившее, как прогорклое лампадное масло? Нет, Виктор Маркович?
Ну, может быть, да. Но... Вообще, понимаете, почему... Это неправильный вопрос. Почему не как Аввакум? Потому что Аввакум такой был один. Один. Он написал это самое свое житие. Он свои другие сочинения писал по-другому. Житие – это такое удивительное сочинение. Вот вы попробуйте написать собственное житие. Собственное житие как святого. Это очень сложная позиция. Понимаете, это очень трудно про себя писать как про святого. Там ведь есть такие обычные вещи, что делается, там есть эпизоды, где он явно делает то, что делают святые, да, а в то же время он, но он должен как-то показать, ведь невозможно про себя сказать «я святой», да, вот у него такая противоречивая задача одновременно рассказать про свою святость и как-то уничижить себя, так чтобы, и поэтому он говорит «отсюду воняю прямое говно» про себя, да, вот это вот, вот это должно служить противовесом тому, что он излагает таким прямым, таким необыкновенно простым языком, ну, тоже не будем преувеличивать, излагает свою жизнь. Никаких таких задач у, скажем, архиереев Петровского времени не было. У них были совсем другие задачи, они делали это совсем по-другому. У них было великолепие слов. Даже вот в нескольких проповедях святителя Дмитрия Ростовского, ну, читать их сейчас нормальному человеку, конечно, невозможно. В них добавлено для простых людей. Вот скажу вкратце, чтобы и простецы меня поняли. Вот и там идет, ну, буквально полтора абзаца что-нибудь такой простой морали. Остальное все наполнено барочной риторикой, разными концептами, построем метафорой, какими-то небольшими сюжетиками из античной мифологии или какие-нибудь, ну, то, что называется экземпла. Вот это все, вот эта фабрика красноречия, она работает. Мы больше... Она действовала. У нас есть кое-какие свидетельства. Мы знаем, например, что когда Стефан Еворский, ну, главный архиерей Петровской эпохи, когда он читал свои проповеди, люди плакали. плакали от... Ну, так это, такое на них это производило громадное впечатление. Я их читал много и внимательно читал проповеди Еворского.
И не заплакали?
Я даже не могу представить, как у кого-то могла бы появиться слезинка по этому поводу. Он, конечно, скакал, размахивал руками, он делал это здорово, да, и это производило такое впечатление. На нас не производит. Даже если бы у нас были видеокадры с проповедями Стефана Еворского, я думаю, сейчас ничего бы из этого не получилось.
Ну-ка, Екатерина Игоревна, вы же читали эти проповеди глазом специалиста. У вас тоже не слезинки?
Нет, ну, на меня, например, некоторые из проповедей производят впечатление до сих пор. Например, Симон Тодорский, это вот мой, пожалуй, любимый проповедник. Его проповедь на бракосочетание Петра и Екатерины, ну, будущей Екатерины II с будущим Петром III, вот, на мой взгляд, это просто действительно текст, который производит впечатление до сих пор. Правда, к нему нужен адекватный комментарий, который объяснит, как надо, как воспринимали современники ту или иную фразу, то или иное слово, потому что текст крайне сложный, текст полный намеков, и пока не напишешь к этому тексту гигантский комментарий, превышающий текст самой проповеди, в общем, это не поймешь. И вряд ли кто-то этим будет просто заниматься.
А в чем смысл этой фабрики красноречия? Потому что это же все-таки верующие люди. Они говорили о Боге, тот же Дмитрий Ростовский, искренне набожный человек. Вот. А его тексты, для слушателей я замечу, что то, что сейчас продают под грифом «Жития святых» Дмитрия Ростовского, это в гомеопатической дозе отредактированы тексты. Там Дмитрия Ростовского одно слово на 100, а это все переписано в основном чиновниками Синода там в 19 веке, в начале 20-го. Оригинал, а зачем же он так писал-то? Аудитория-то кто были? Крестьяне?
Ну, купцы? Какие крестьяне?
Нет? Нет. Аристократы? Ну, какие?
Смотря о ком мы сейчас говорим. Дело в том, что уже в это время выделялось и придворное проповедничество, и проповедничество массовое. То есть уже появлялись семинарии, и при семинариях вот в качестве вот такого требования было чтение, регулярное чтение проповеди в воскресные и праздничные дни. Правда, в первой половине века от этого всячески пытались откреститься, объясняя, что вот не хватает знаний, глазами слаб, книг нету, читать проповедь не буду. Но уже во второй половине века это действительно становится массовым.
Еще бы, когда в промежутке забирали десятки тысяч детей духовенства в армию, так оставшиеся подтягивались. У нас звонок из Москвы. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 9 стиха, говорит: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, пребывая в его любви. Сие сказал вам, да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть моя заповедь, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Спасибо, Андрей. Виктор Маркович, ведь цитата из Евангелия от Иоанна – это тоже проявление, ну, не барочной, конечно, риторики, но крайне сложного, изысканного текста, где там Филон Александрийский подспудно, где античная философия, текст, вокруг которого до сих пор спорят историки. Что такое вот эта вот любовь? Какой из 9 древнегреческих терминов употреблен? Но 4-й Евангелие мало кто читает. Вот на ваш взгляд, тогда кому проповедовал Дмитрий Ростовский? А ведь действительно же был популярный. Книжки покупались? Почему?
«Жития святых».
Да.
«Жития святых» покупались. Издавались и проповеди Дмитрия Ростовского. Вообще они не покупались. Вообще преувеличивать то, как распространялась эта литература, не стоит. Тиражи были не безумно большие. Но вот что-то я вижу, хочет Елена, да, Игоревна сказать. Да.
Дело в том, что тут я вот с Виктором Марковичем совершенно не согласна. Как раз я подсчитывала в свое время тиражи проповедей, и могу вам точно сказать, что да, тираж конкретной проповеди был от 300 до 1200 экземпляров, это, конечно, не очень большой тираж.
Но позвольте, они издавались... сегодня издает в Москве, там, ну, я не знаю, Владимир Львович Вайнберг издал новую книгу, 500 экземпляров, он счастлив, и это большой тираж.
Для тогдашних, по тогдашним масштабам, это был не очень большой тираж, но они издавались так часто, что за одно царствование Елизаветы Петровны было издано больше 52 тысяч проповедей. И как они раскупались, я тоже смотрела по архивам синодальной типографии. К концу века было распродано 3/4 этих текстов.
Виктор Маркович, народ любил проповеди.
Значит, давайте все-таки посчитаем немножко, уже займемся арифметикой, раз тут такие цифры, тогда будем заниматься арифметикой. Значит, распроды выпустили 52 тысячи, распродали 3/4, это значит 40. Приблизительно 40 тысяч. В население в России в это время, ну, там оно меняется в 18 веке, ну, от 15 до 20 миллионов. Вот посчитайте процент этого населения, который читает эту самую литературу. Это существенно меньше 0,1%, да? Так что вот не будем преувеличивать популярности, да? Конечно, наши нынешние некоторые ученые-авторы, которые издаются тиражом по 500 экземпляров, у них еще хуже с этой самой арифметической популярностью. Но у нас все же есть книжки, которые выходят тиражами, там, 50 тысяч экземпляров, до сих пор какие-то выходят.
Да, о чем речь? Приключения Бешеного?
Ну, вот, да. Да нет, ну что же, даже, вероятно, какое-нибудь житие Матрёны Московской, оно тоже вполне популярная литература, да, или там есть какие-то, знаете, такие, есть «Старица Валентина», например, не читали ее «Житие и поучение», нет? Страшное дело, но тоже очень популярно.
Однако, кроме того, что эти тексты распродавались, о чем есть соответствующие записи, о том, что купцы требуют ту или иную проповедь, ну, например, очень популярен был Дмитрий Сеченов, и по требованию купцов его текст переиздавался трижды, одна из его проповедей. Но существуют и рукописные тексты, существуют огромные сборники конвалюты, которые тоже сохранились, где эти печатные изначально проповеди были переписаны, и они, в общем-то, видимо, читались и в таком варианте.
Я к этим 40 тысячам, о которых мы говорили, печатных проповедей, готов добавить еще 40 тысяч рукописных экземпляров, и это все равно будет меньше 0,1% российского населения.
Но на российское население 99% были неграмотные. Но в том
одном...
Нет,
не 99.
Ну, не 99 тысяч.
Ой, да?
Нет. Да, я думаю, что виноват. Процентов 85 было неграмотным, но...
Но век просвещения тогда сильно улучшил положение.
Нет, ухудшил, неправда.
Как интересно, давайте об этом во второй части тогда поговорим. Как же все эти усилия по просвещению, включая христианское народа, ведут к ухудшению ситуации? Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях Виктор Маркович Живов, Екатерина Игоревна Кислова, и мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Карабудакенском районе Дагестана завершилась контртеррористическая операция, в ходе которой был убит один из лидеров боевиков. Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, Джамалудин Джаватов находился в федеральном розыске. Он подозревается в нескольких убийствах и других преступлениях. В городе Малгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в республиканском МВД, взрыв произошел, когда милиционер садился в машину. В Москве задержаны 5 активистов движения «Солидарность», которые пытались провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского. Оппозиционеры направлялись в сторону одного из московских мостов, чтобы развернуть там растяжку с надписью «Свобода – это то, что внутри». Лидеры стран Большой Восьмерки во второй день саммита в канадском курортном городе Хансвилл обсудят проблемы глобальной безопасности, в частности, ядерной программы Ирана и Северной Кореи. На юге Афганистана в результате 2 взрывов погибли 3 военнослужащих НАТО, а национальности убитых не сообщается, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В Киргизии и Узбекистана вернулись более 70 тысяч беженцев, покинувших республику во время межэтнических столкновений. Об этом сообщил представитель Временного правительства Киргизии в городе Ош генерал-лейтенант Исмаил Исаков. В Йемене в результате операции сил безопасности против предполагаемых боевиков задержаны около 30 человек. Бывший вице-президент США Дик Чейни был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена веку просвещения, 18 веку. Микрофон Яков Кротов, в студии филологи Виктор Маркович Живов, Екатерина Игоревна Кислова. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12, бесплатно для всей России. Только, дорогие друзья, большая просьба, когда вас выпускают в эфир, выключайте свой радиоприемник, приглушайте звук, чтобы не было сочетания двух звуковых потоков. И все-таки не надо, наверное, зачитывать священные писания. Вспоминается анекдот об американском журналисте, который хотел первым дать телеграмму о том, что завершена прокладка трансконтинентального кабеля, там, в 1860-м, если не ошибаюсь, году. Вот, и чтобы не потерять очередь, он начал диктовать Библию от первой строки. Диктовал несколько часов, пока, наконец, не прибыла новость, и он начал диктовать репортаж. Поскольку у нас другие задачи, то священные писания в сердце. И все-таки, Виктор Маркович, 18 век, вы меня удивляете, просвещение, проповеди, 40 тысяч курьеров разносят 40 тысяч проповедей. Но действительно семинарии появляются, а вы говорите, что стало хуже.
Да, бывает так. Горько думать об этом, но так случается. Понимаете, это вопрос отчасти финансовый, потому что духовенство стало куда хуже обеспечиваться. И у крестьянства было тоже хуже с деньгами. Поэтому вот этого все-таки довольно стандартной процедуры для большого села, где священник или дьячок собирает вокруг себя детей и учит их грамоте, вот это очень сильно уменьшается в 18 веке.
А не позволено ли будет, многоуважаемый Виктор Маркович, предположить, что тогда, скажем, когда сегодня идет поток гламурных глянцевых журналов, многотомных изданий и переизданий святых отцов, это все тоже не может не отразиться благоприятно на жизни, извините, простого верующего православного народа, потому что по деревням и селам с деньгами становится хуже.
Да, ну, может быть, какой-нибудь деревенский бедняк заглянет в интернет, и тогда там получит бесплатно необходимую ему для спасения душевного литературу.
Ага, хорошо, говорил Виктор Живов. У нас звонок из Москвы. Аркадий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Дело в том, что упомянутое вами время, 17-18 века, было отмечено уже в конце 19 века, что это было время апофеоза гипертрофированной государственности. Так называемое полицейское государство, стремящееся контролировать все, в том числе духовную и церковную жизнь. Но об этом, например, точно говорится, скажем, даже в энциклопедическом словаре Брокгауза и Фрона в разделе «Бюрократия». Кстати, а протопоп Аввакум был, на мой взгляд, сторонником демократии. Не всеобщий. Ну, вспомните. Грызитесь себя прилежно. Я о том не зазираю. Только мы праведные с чистой совестью отыскиваете истину. Но я хотел спросить не об этом. Именно в то время наиболее активно эксплуатировался тезис о том, что месть власти, аще не от Бога. И вот возникает вопрос. Ведь многие сомневались в адекватности перевода. Любое ли земное начальство можно считать таковой властью. На мой же взгляд, если не от Бога, то это не власть. Это сила, забравшаяся на место власти, и чаще всего злая сила. Как вы считаете?
Аркадий, давайте так. Как считает церковь и так далее, как понимать эту цитату, имеет не столь большое значение, как то, как считаете лично вы, и как это преломлялось в истории. Но вопрос ведь действительно о XVIII веке исключительный, потому что уж тогда так легко императоров сравнивали с самим Спасителем Иисусом Христом, ну, ничего как будто бы не стоило, а, Екатерина Игоревна?
Ну, мне здесь отвечать довольно сложно, потому что у Виктора Марковича об этом книга.
Ну, книга книга, а зато у вас проповеди 40 тысяч.
Ну, на самом деле, действительно, в проповедях иногда вызывает сомнение в адекватности пишущего, когда читаешь, например, что вот Сергий Радонежский спустился сам к вратам Троицы Сергиевой Лавры, чтобы встретить Елизавету Петровну, и бурно радуется тому, что она пеше пришла к этой лавре. То есть вот такие уподобления встречаются. Но это общая тенденция сакрализации власти, о которой писал Виктор
Маркович. Общая в каком смысле?
Общая для этого периода, начало 18
века. Для Европы и России, включительно.
Первая половина 18-го и так далее.
А почему она исчезла?
Она не исчезла, как это исчезло? Еще при Николае II какое-то количество верующих поклонялись Николаю II как такому воплощению. Да, конечно. И если почитать какой-нибудь там церковный вестник, проповеди на коронацию Николая II, я ничего плохого о последнем императоре сказать не хочу.
Вы хотите сказать плохое о проповедниках?
Да, именно, не очень хорошее, да, но если посмотреть, что они печатали в год коронации, есть в каком-нибудь там церковном вестнике, там язык очень похожий на тот, которым пользовался, ну, скажем, Дмитрий Сеченов во время коронации Екатерины и так далее. Так что это устойчивая традиция. Конечно, в конце XIX века это воспринималось, видимо, по-другому, чем в середине XVIII.
А что изменилось? Почему вдруг ушел этот флёр? Эта наивность, если она была, как мне кажется, с которой тогда возносили императора?
Ну, кто возносил? Вообще говоря, большая часть населения, вероятно, императора ненавидела и считала его, может быть, ну, старобрядцы, например, их было много, они считали в большинстве своем, что он такой рок антихриста, как это называлось.
Да, но Платон Левшин, я думаю, не лицемерил, когда читал свои проповеди.
Платон Левшин сделал замечательную карьеру при Екатерине II. Он был ей многим обязан. Вот он и восхищался ею. Я не хочу сказать, что это было так просто и примитивно. Конечно, у него были... Он был искренним любителем монархии. Не знаю, насколько он был искренним любителем Екатерины. Не знаю. Я эту частную сторону чувств Платона, не знаю. Про Гавриила Петрова, митрополита Петербургского, знаю больше. И вот он был тот человек, который запустил, который помог напечатать добротолюбие в России. То есть он был одним из тех, кто поддерживал монашеское возрождение в конце XVIII века. Он произносил ужасающие проповеди. Полные необходимых похвал императрицы, и он писал в своих записках, кое-что сохранилось, плетью обуха не перешибешь. Так что там был какой-то принятый, ну, как это говорится нынче, дискурс.
Говорил Виктор Живов. Екатерина, ты слово.
Более того, этот дискурс был характерен не только для проповедников, но и для светских панегиристов. Сразу же вспоминается Ломоносов. Ну, бог он, бог твой был, Россия. А вот, пожалуйста.
Нет, ну, со светских спросу нету. А мы говорим о христианах, которые, казалось бы, вот как Аркадий говорил, должны чувствовать разницу. Власть от Бога и сам Бог. Это все-таки разные вещи.
Они жили в одно время, вращались в одном обществе. Они очень много общались.
Говорила Екатерина Кислова. У нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Простите, я не сначала слушаю передачу и не очень поняла, можно ли такой современный вопрос задать участникам ее. Но у меня вот возник вопрос. Я слушаю, мне очень радостно об этих и переводах, и об исследованиях слушать. Я вообще просто рядовая прихожанка, которая, ну, по сравнению с длительностью своей жизни, я недавно пришла в церковь. 15 лет. И вот научалась я участию в богослужении и слушанию, слышанию проповеди и чтению Писания, в общем-то, благодаря переводам. И вот сейчас, пребывая в церкви, как-то бывает так, что осмысленности не хватает. И у меня просто вопрос, как вы думаете, могли бы такое высокое переводческое деятельность, помочь тому, чтобы, привлекательность богослужения, допустим, доходила таким образом, чтобы, переводы использовались, и чтобы, такой молящийся, простец, скажем, как я, мог приобщаться к смыслу богослужения. Сейчас, в общем-то, грамотные люди не приходят.
Спасибо.
В церковь. Может быть, не в теме.
Нет, вполне понятно, вполне в тему. Виктор Маркович, на ваш взгляд, действительно, церковнославянский теперь не тот, что в 17 веке. И человеку хочется иногда, чтобы было переведено. В 18 веке эту двойственность уже сознавали?
Сознавали. Про это, конечно, думали и писали в это время.
Я прошу прощения, Паисий Величковский, преподобный, возрождавший монашество в Румынии, его ученики пошли к нам с помощью того же владыки Гавриила. Но ведь он же автор записок автобиографических, написанных вполне таким нормальным бытовым языком, с примесью, в общем, это скорее украинский, нежели русский, но все-таки. А добротолюбие он переводил с греческого на церковнославянский. Почему не на нормальный язык?
Не надо так говорить. Церковнославянский язык – нормальный язык. Нормальный церковнославянский язык. Потому что у него вся литература духовная, которая к тому времени была, она, в общем, была вся церковнославянская. Как мы знаем, эта проблема встает, и в начале XIX века, в частности, оптинские старцы начинают переводить творения святых отцов на русский язык. Это тоже такой русский язык со своими особенностями, я бы сказал. Это не вы упоминали тут Крылова, да? Это не язык Крылова. И я не очень знаю, как можно, скажем, допустим, Паламу о молитве перевести на язык Крылова.
Виктор Маркович, не бином Ньютона. Я думаю, что если взять хотя бы книжку отца Александра Меня о молитве, взять книжку, если брать католический пример, каноника Анрика Фореля о молитве, не сложнее, чем дедушка Иван Андреевич. Прекрасно пишет и очень помогает людям. Ведь Татьяна о чем спрашивала? Одно дело стоять и да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою, что-то такое... Нервы щекочет и умилительно.
Некоторые слышали, как крокодила перед тобою.
Да, а другое дело, она, женщина несчастная, глядит на кадила. Что общего между вот этим огромным миром обращения к Богу внутри и вот этим жестяным сооружением, которым диакон машет? Так, может быть, все-таки перевести, что как дым из этого кадила идет вверх, а не стелится к земле. Пусть моя душа также идет вверх. Нет? Нехорошо.
Я не знаю, как перевести, может быть, и так. Вообще говоря, переводы есть в богослужении. Если Татьяна, чьи желания совершенно понятные, и я бы сказал, с моей профанной точки зрения, должны быть, вполне благочестивы, да? Но есть разные способы это сделать. Можно купить книжку, можно стоять в церкви с книжкой и слушать. У меня, скажем, большой опыт, я довольно много живу в Америке, и там хожу в нашу американскую православную церковь. И там люди регулярно стоят те, когда служба идет по-русски, они стоят с английским текстом, и вот так, а те, которые, наоборот, английского не знают, а когда служба идет по-английски, они стоят с русским текстом, и ничего, это как-то им помогает молиться Богу, а не мешает. Так что есть такой вариант, есть вариант, конечно, выучить хорошо церковно-славянский язык, это тоже большой, это, конечно, большой труд, но есть разные возможности сделать богослужение понятным. Конечно, если очень нужно, у нас есть некоторые батюшки, которые служат по-русски, это тоже вполне хорошее дело. Благочестиво.
И такие попытки делались и в начале XIX века, была бурная дискуссия о том, переводить или не переводить.
Да, а почему в XVIII веке создается ощущение, что вот этот, извините за анахронизм, гламур, вот эти вот высокий стиль, вот это нагромождение фигур риторических, и для простецов 5 минут, а потом опять, вот, ну, разница такая же, как между храмом Покрова на Нерли и Смольным собором.
Ну, опять же, о чем, о каком конкретно тексте мы говорим? Тексты очень разные. У кого, у Дмитрия Ростовского в конце кусочек, а у многих проповедников середины века, например, идет сначала цитата на церковно-славянском, а потом ее толкование на русском, и без всяких комментариев для простецов или не для простецов. В течение XVIII века очень сильно менялась культура, очень сильно менялся язык.
И в каком направлении?
Конечно, в направлении расхождения русского и церковнославянского. Через стадию попытки синтеза, через попытку создать некий гибрид, язык славяно-российский. Но в целом все шло к ситуации начала XIX века, когда, простите за выражение, церковный дискурс стал таким уже, начал очень сильно отталкиваться от дискурса светского, вплоть до того, что, например, законодательно было запрещено использовать какое-то время слово «благодать» лицам, не входящим в церковную корпорацию. Или, например, Жуковскому запретили публиковать его балладу «Перевод замок Смальмгольм» за то, что там было употреблено неправильно слово «знаменье», не в том значении, в котором предполагалось церковной культурой. А с другой стороны, молодым проповедникам запрещалось использовать в проповедях светские гламурные выражения типа, «юность небес», вот что-то в таком духе, «звезда надежды».
Виктор Маркович, так это развод какой-то получается единой культуры, нет?
Да, да, получается, именно. Они разводились так лет 30, потом как-то, потом наоборот сходились. Такое схождение началось в 50-е годы XIX века, когда встала эта проблема, то, что слова духовенства не доходят до населения. И тогда они стали говорить другим языком. Это сложный процесс. Вообще у русского духовенства возникало много проблем с тем, чтобы донести христианское учение до своей паствы.
Говорил Виктор Живов. У нас звонок из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый день. У меня вот такой вопрос интересный. Евангелие от Иоанна заканчивается беседой Христа с Петром, когда он ему задает вопрос, любишь ли ты меня, помните?
Так.
Вот, он трижды задал этот вопрос. Вы знаете, в греческом переводе там вопрос, любишь ли ты меня, имеется в виду это агапте. А Петр отвечает филос, так ли это? Вы можете мне вот прокомментировать вот это вот три стиха, там буквально три вопроса, вот как да. Он задавался и как ответ был каков?
Да, брат Сергей, я вам скажу так. Вы заходите из Тамбовской области в интернет, как благословил Виктор Маркович, на это место Священного Писания, которое действительно сложное, там употреблено несколько выражений, обозначающих любовь, существует около 14, если я не ошибаюсь, разных толкований, в основном на английском, но как раньше надо было учить церковно старославянский набожному человеку, сейчас, видимо, надо учить английский в первую очередь, вот как Виктор Маркович, а то окажетесь в Штатах на русской службе на английском языке, чтобы вы понимали, что происходит, и читаете все эти толкования. Но я думаю, что здесь бесконечно важнее другое, что Спаситель спрашивает-то спрашивал, но главное совершилось за пределами Евангелия, когда Петр пошел проповедовать и умер, не отрекаясь от своей веры, умер в надежде на воскресение. Вот это более важно, чем любые диалоги, и это более ядро христианства. Так, Виктор Маркович, возвращаясь к XVIII веку, вот когда мы ищем там пример святости, то, извините, у нас вот, если говорить о современном русском православии, кто главные персонажи, недавно канонизированные, свежеканонизированные XVIII века? Адмирал Фёдор Ушаков и Арсений Мациевич. Это как-то очень странно выглядит, нет? Полководец и человек, который выступил, ну, это как сегодня бы архиерей выступил с критикой президента за то, что тот не отдал церкви все сразу, и что икона Троицы до сих пор Третьяковки, и я тебя на службе поминать не буду. Ну, и его, как Арсения Мациевича, в Эстонию, в Толстую Маргариту, и он там на цепи подыхает.
Вы чего от меня хотите, отец Яков?
Вам нравится,
чтобы Арсений? Я как осудил канонизированных православной церковью святых, я этого делать не буду. Значит, почему такой выбор?
А кто для вас главный святой XVIII века? Есть центральная, на ваш взгляд, фигура, наиболее ярко выражающая эпоху? Паисий Величковский, Тихон Задонский, Фёдор Ушаков, Мациевич.
Паисий Величковский как-то, он мне привлекателен, да. Вообще, я думаю, что XVIII век был плохим веком для православной святости. Ну, конечно, там были какие-то святые, про которых мы что-то такое не очень хорошо знаем. Они так и остались неканонизированными. В XVIII веке канонизации практически не было. Был канонизирован практически только святитель Дмитрий Ростовский, ну, еще одна канонизация во времена Павла уже к концу века. XVIII век не очень любил святых.
Так и Паисий Величковский недавно канонизирован, но редко святых видят с близкого расстояния, всегда проходит большое время. Князя Владимира через 4 века канонизировали. Вот, в этом смысле что-то, я почему спрашиваю, ведь люди имеют такую тенденцию, ну вот обругали во XVIII век, что развод двух культур, секуляризация, а христианская-то жизнь была?
Ну, конечно, есть такое чудесное издание, у меня... Вот оно на полке стоит, Пантелеймонова монастыря, начало XX века, русские подвижники благочестия XVIII-XIX века, такие 14 томов, и там масса всяких рассказов, в основном перепечатанных из различных провинциальных епархиальных ведомостей, про различных людей, живших высокой христианской жизнью. Они все остались как-то неканонизированными. У них у всех были часто не очень хорошие отношения с властью. Не то чтобы они были противниками власти, но власть в XVIII веке, она этих самых благочестивых православных христиан, для которых Бог главнее, чем императрица, она не очень их любила, да. Я, кстати, тут хотел сказать про поводу какого-то из обращений, про демократию Аввакума. Поживи при аввакумовской демократии, и такое... придет, так что, да.
Да. Екатерина Игоревна.
Я все-таки хотела бы защитить XVIII век. Это еще Лотман писал о том, что, в общем-то, это век, который до сих пор для нас наиболее актуален, именно потому, что все тенденции, заложенные в это время, до сих пор реализуются в нашей культуре. Собственно, почти все, что мы имеем сейчас, заложено именно тогда, и хорошее, и плохое.
То есть и мочить в сортире тогда...
Естественно.
Ой, какой кошмар. Я надеялся, что фундамент не такой глубокий. Давайте все-таки слово слушательнице Наталье, только очень кратко, без экскурса в еврейский вопрос, прошу вас.
Здравствуйте, я постараюсь. Спасибо большое за вашу поддержку языка славянского, церковного, старославянского. Действительно, никаких трудностей он не вызывает. А Сергей пытался перевести его. Канон покаянный, мужик, выйдя, не понял. Он сказал, когда каяться-то будем, когда канон будут читать великий, покаянный. Вот, поэтому ничего не приживется, но народ побаивается. Говорит, как только канон будет изменен, все, приехали, экуменизм настал и так далее. И святые, которых вы перечисляли, ну, вы как-то вот странно обошли Иосифа Волоцкого. Он и народ бедный кормил, и выкатил 26 пунктов по ереси жидовствующих, спас Россию, в общем-то, от падения.
Спасибо, Наталья. Пожалуйста. У нас был уговор без экскурсов в еврейский вопрос.
Вы знаете, Иосиф Волоцкий был замечательный святой, но все-таки он жил в конце 15-го, в начале 16 века. Поэтому а мы сегодня говорим про 18-й, да. Поэтому мы не упомянули. А так, что касается русского языка, старославянского, церковнославянского, вообще вы спасаетесь, как вам лучше, а другие пускай спасаются, как им лучше. Одним нужен покаянный канон по-русски, а другим по-церковнославянски. Ну, какой же тут конфликт?
О, Виктор Маркович, тут большой конфликт. Давайте, вот человек все-таки долго ждал. Петр Павлович, завершение из Московской области. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Екатерина Юрьевна, да, там я так понял?
Игоревна, да.
Да, и это самое, большое спасибо вам за передачу, конечно, но вот я слушаю это все, я вспоминаю, мне уже за 50, вспоминаю, как еще в 60-х годах мне бабушка рассказала, что вот настанет время, и крестики будут носить как игрушки, в церковь как на экскурсию будут ходить, потом люди начнут каяться, но как бы поздно будет. Вот сейчас вот, слушая вашу передачу, 18 век, оказывается, создавали книги, все там писали, приписывали, увеличивали тираж, там все. У нас же сейчас создаются тысячи книг, и можно тоже запятую, как говорится, переставить то вправо, то влево. Казнить миловать, не, это самое, ну, вы знаете, да, эту поговорку. Я хочу просто задать вопрос, а как вы думаете, что дальше, как? Ведь многое у нас так перевернуто с головы на ноги, что не можешь понять, где действительно Бог пришел.
Спасибо, Екатерина Игоревна. Даю вам 20 секунд.
Что дальше? Ну, дальше я надеюсь, что все будет хорошо.
Спасибо. Это замечательный ответ в стиле 18 века, когда, собственно, обсуждался вопрос, действительно ли все к лучшему. И Вольтер говорил, что нет, а многие говорили, что да. А на самом деле, я бы сказал так, сила 18 века была именно в порыве выйти за пределы эгоизма, организовать жизнь на каких-то новых началах, на началах разума, на начало просвещения, понизить уровень, в конце концов, смертных казней. Ведь Екатерина гордилась тем, что никого не казнила. И в этом смысле, может быть, и 21 веку, еще до 18-го, расти и расти. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». У микрофона был Яков Кротов, у нас в гостях были Виктор Живов и Екатерина Кислова, филологи. И через 10-15 минут в программе «Третий сектор» у Екатерины Горелик пойдет рассказ о том, кого изолирует современное общество, о жертвах пыток и о болезнях во время отпусков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались разжечь огонь гражданской войны. Отдельные силы сегодня пытаются
сорвать. Собравшись у площади, приветствовали появление
пожара. Мы в известной степени, я могу так сказать, сделали наш мир более безопасным.
Колизей, символ Рима, погрузился во тьму в ночь с 24 на 25 июня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».